Здравствуйте. Сегодня среда, 20 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласилось на прекращение огня на условиях Азербайджана. Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН, призвав мировых лидеров не дать возможности Владимиру Путину продолжать агрессивную политику. Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины против России по делу о незаконном использовании России Конвенции по предотвращению геноцида. Также сегодня...
Первым торговым центром был Италмас, и тогда жители очень сильно возмутились и создали петицию против военного производства, ну, прямо в центре жилого района. И эта петиция очень быстро набрала 4000 подписей. Это достаточно много для нашего города.
В Ижевске здания торговых комплексов в черте города превращаются в предприятия по производству боевых беспилотников. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики примерно через сутки после возобновления обстрелов азербайджанскими войсками, контролируемых армянами территорий, согласилось на прекращение огня, разоружение своих воинских формирований и отвод бронетехники для ее последующей утилизации, то есть на все те условия, на которых настаивал Баку. Завтра в азербайджанском городе Евлах начнутся переговоры об интеграции армянской общины Карабаха. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, договоренности прекращение огня была достигнута, цитата, при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, что, по-вашему, стало главной причиной капитуляции Карабаха?
Ну, я думаю, это была безвыходная ситуация, потому что Карабах оказался в безнадежном положении. Все, что происходило вокруг Карабаха, в общем, было понятно всем. И все ходы и события были, конечно, предрешены. И мне кажется, что все это такая довольно примитивная многоходовка, трехходовка, четырехходовка. И она началась где-то примерно несколько недель назад. Было ощущение, что начинается какой-то новый этап. Потому что все ждали обострения еще в воскресенье. Но в воскресенье ничего не случилось. Наоборот, в воскресенье были какие-то признаки потепления, вот, чтобы через два дня все это сменилось вот тем, чем сменилось. По событиям вчерашнего дня у меня было ощущение, что будет какой-то поворот сюжета очевидный, поскольку Москва выглядела проигравшей стороной, она ничего не приобретала от нападения Азербайджана на Карабах, она теряла свои позиции в Армении, ничего не приобретая вроде бы взамен. А теперь мы видим, что Москва становится модератором вот этого перемирия, прекращения огня, вот, и какие будут прописаны бонусы вот в этом новом соглашении, сейчас от этого очень много зависит. Потому что, в общем, Москву Карабах особо не интересует, для Москвы Карабах имеет инструментальное значение для гораздо более большой и широкой игры в этом регионе, связанном с коммуникациями. Вот, и я думаю, что вот теперь Москва, видимо, получит какую-то новую площадку для продвижения своих целей.
А теперь, после капитуляции Карабаха, Никол Пашинян не может начать проводить прозападную политику?
Я не очень верю в возможность поворота Армении в сторону Запада, потому что для этого нужны, ну, не только вербальные заявления, не только какие-то обиды на Москву или что-то еще, нужны какие-то институциональные перемены, вроде того, что было в Грузии в 2004 году. Вот. Ничего подобного в Армении мы не были. В Армении мы, а вся прозападность пока это исключительно обиды на Москву за то, что Москва не помогла, хотя все должны были прекрасно понимать, что Москва и не собиралась никогда помогать. Все это прекрасно знали на самом деле. Вот. Ну, а от себя эту печальную правду скрывали. Но я не думаю, что он идет на Запад. Я думаю, что сейчас у Пашиняна очень много проблем и внутри страны, и за ее пределами, потому что угрозы остаются. Все равно есть Зангезур, по поводу которого будет давить Москва и зачем будет внимательно наблюдать Азербайджан. А вот риски никуда не деваются. То, что уходит Карабах, это как раз развязывает руки скорее его противникам. Потому что, ну, если еще позавчера или позапозавчера не было особо смысла приходить к власти, потому что нужно было начинать эту власть с очень непопулярного неизбежного решения, то теперь это неизбежное решение принято, принял на себя все грехи прошлого Пашиняна, и теперь, в общем, уже можно приходить на его место, ничего не боясь, поскольку все самое плохое позади. Вот, так что это тоже некий риск, конечно, для Пашиняна с этой точки зрения.
Можно ли предполагать, как теперь будет действовать Баку?
Это зависит от того, то на этих условиях будет заключено, будет принят акт капитуляции, да, и что в эту капитуляцию будет входить. Будут ли какие-то гарантии, и где они прописаны мирному населению Карабаха? Какие цели он ставит с точки зрения того, что он собирается делать с Карабахом? Он надеется получить, условно говоря, ополовиненную территорию, да, обезлюдившую территорию, вот, или он действительно собирается каким-то образом интегрировать. Это все пока не очень понятно, вот, но у Баку вот сейчас может, конечно, закружиться голова от разнообразия вариантов, если у них нету какой-то до сих пор продуманной стратегии. Я пока не очень уверен, что она есть.
Ситуацию в Нагорном Карабахе мы обсуждали с обозревателем проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. В ходе вчерашних обстрелов Степанакерта и позиции армянских вооруженных формирований в Карабахе были убиты более 20 человек, включая нескольких мирных жителей. В Ереване сразу после сообщения о начале боев вчера начались массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого участники демонстрации обвиняли в предательстве армян Нагорного Карабаха. Сегодня Пашинян выступил с обращением, в котором отметил, что власти Армении не принимали участие в переговорах между Баку и властями непризнанного Нагорного Карабаха. Сейчас на линии телефонной связи из Еревана наш корреспондент Артур Асафьев.
Оно было довольно коротким, это обращение. Три основные тезиса – это то, что правительство Армении принимает к сведению вот это соглашение, вот этот акт о капитуляции, если так его можно назвать. Он еще раз подчеркнул, что со времен окончания Второй Карабахской войны вооруженных подразделений армянской армии нету на территории Нагорного Карабаха, Арцаха. И еще раз он выразил такую вот надежду, что безопасность Нагорного Карабахских армян должны обеспечить российские миротворцы. Честно говоря, я пока затруднюсь сказать, какую реакцию в армянском обществе вызовут вот эти заявления, эта точка, которую поставил Пашинян, или же это многоточие. Я сейчас был на площади республики, вот сейчас немного отошел, провел там больше часа. Сейчас там где-то человек 200 примерно. Пришла молодежь, пришли студенты. Ну вот как бы я оценил настроение собравшихся там? Наверное, так, если это не будет слишком смело сказано. Наверное, это ярость и фрустрация. Ярость, потому что уже буквально сыпется сообщение из Нагорного Карабаха, что, несмотря на заявление Азербайджана о прекращении огня с 13.00, Степанакерт по-прежнему подвергается обстрелам, что люди уже, я не знаю, можно ли оценить это уже как начало массового исхода, но, по крайней мере, уже приходят видеокадры того, как люди из Нагорного Карабаха его покидают. Я думаю, сегодня в Армении, в Ереване, пройдут такие еще митинги, не знаю, насколько они будут многочисленными, так же примерно, как какими они были вчера, когда на площади республики пытались штурмовать здание правительства, а российское посольство было с двух сторон взято в блокаду на несколько часов. В отношении России усыпется сейчас очень много упреков со вчерашнего дня, поскольку в век интернета все заявления Медведева, Пескова, Лаврова буквально сразу становится в ту же секунду известны тысячам, десяткам тысяч армян. Довольно активное участие в этих митингах возле посольства России приняли. И принимая участие российских политэмигрантов, которые горячо сочувствуют жителям Арцаха и негодуют по поводу военной агрессии Азербайджана. Я еще употребил термин «фрустрация», потому что я затруднюсь сказать, что вот кто-то сейчас предлагает какую-то внятную, осмысленную, не то что даже программу действий, а идею, как должна дальше осуществлять Армения, чего добиваться. Люди, которые собираются на почте республики уже второй день, в основном там противники Пашиняна, многие из них ориентируются на бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна, и многие по-прежнему упорно говорят то, что они говорят еще с позапрошлого года, что надо как можно быстрее добиться того, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку. Вот именно там, на площади республики, звучат лозунги «Никол предатель» и так далее. Вот сейчас туда пришла группа студентов, оставивших занятия из разных вузов. Вот они тоже обращаются к собравшимся с горячим лозунгом поддержать их в борьбе. Но конкретных идей, кроме того, что надо добиться отставки Пашиняна, это и все может измениться как по щучьему велению, я пока от собравшихся не слышал.
Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Перед его поездкой в Нью-Йорк многие наблюдатели отмечали, что перед Зеленским стоит трудная дипломатическая задача. На фоне общей усталости от войны в Украине, обвинений в свой адрес в нежелании идти на мирные переговоры, споров вокруг того, какие виды западных вооружений и в каких объемах должны поставляться ВСУ, президент Украины должен был в своей речи доказать, что борьбу с российской агрессией необходимо продолжать всему международному сообществу. И вот на чем сделал акцент Владимир Зеленский.
Существует много конвенций, ограничивающих использование вооружений, но средств, не позволяющих превратить что-то в оружие, в мире нет. Позвольте привести пример. Еда. С началом полномасштабной войны украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией. Сейчас наши порты на Дунае остаются мишенью для ракет и беспилотников. И это очевидная попытка России использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных ею территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие. Это оказывает влияние на страны, расположенные от Атлантического побережья Африки до Юго-Восточной Азии. Таков масштаб угрозы. Даже сейчас, когда Россия сорвала Черноморскую зерновую инициативу, мы работаем над обеспечением продовольственной стабильности. Я надеюсь, что многие из вас присоединятся к нам в этих усилиях. Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов, и мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. И тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывая солидарность на политической сцене, делают из зерна триллер. Может показаться, что они играют предназначенную для них роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера. Второе. Использование как оружие энергетики. Мир не раз был свидетелем того, как Россия использовала энергетику как оружие. Кремль использовал нефть и газ как оружие, чтобы ослабить лидеров других стран, когда они приезжали на Красную площадь. Сейчас угрозы еще больше. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но и превращает электростанции других стран в настоящие грязные бомбы. Посмотрите, пожалуйста, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией. Обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации. Есть ли смысл сокращать ядерное оружие, когда Россия превращает в оружие ядерные электростанции? Пугающий вопрос. Глобальная архитектура безопасности не предлагает никакой защиты от таких коварных угроз. И пока не предусмотрено никакой ответственности для таких вот радиационных шантажистов. Третий пример – дети. К сожалению, разные террористические группировки похищают детей, чтобы оказывать давление на их семьи и общество. Но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем доказательства относительно еще сотен тысяч похищенных Россией на оккупированных территориях Украины и впоследствии депортированных. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за данное преступление. Мы стараемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет? Этих детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это, безусловно, геноцид. Когда ненависть становится оружием против какого-то народа, это невозможно остановить. Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. Если бы не Россия, химическое оружие никогда бы не было применено в Сирии. Россия почти поглотила Беларусь. Она, конечно, угрожает Казахстану и странам Балтии. И цель нынешней войны против Украины – превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах. Многие места в зале Генеральной Ассамблеи могут опустеть, если Россия добьется успеха в своем коварстве и агрессии. Пока Россия толкает мир к последней войне, Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Превращение чего-то в оружие должно пресекаться. За военные преступления должно быть наказание. Депортированные люди должны возвратиться домой, а оккупант должен вернуться на свою землю.
Это был фрагмент вчерашнего выступления президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стоит отметить, что Зеленский произнес свою речь на английском языке, так что практически все, кто вчера сидел в зале Ассамблеи, понимали его без синхронного перевода, который часто не передает эмоции говорящего. Это был, как мне кажется, выигрышный ход, в отличие от нескольких случаев, когда Зеленский давал интервью на английском и не всегда удачно на нем выражал свою мысль. А вот фрагмент выступления на Генеральной Ассамблее Джо Байдена, в котором американский президент коснулся ситуации в Украине.
Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий. Но я спрашиваю вас, если мы откажемся от основных принципов Хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран? Я ответственно заявляю, что нет. Вот почему Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами во всем мире будут стоять плечом к плечу с храбрым населением Украины, которое защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и свою свободу.
Это был президент США Джо Байден, фрагмент его выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин вчера, в день оружейника, который отмечался в России, посетил предприятие по производству боевых беспилотников в Ижевске. Важной особенностью этого предприятия является тот факт, что оно находится в здании бывшего торгового центра «Италмас», расположенного в черте города. В целом же в Ижевске уже 3 торговых центра были переоборудованы под производство боевых беспилотников. О том, когда это произошло с бывшим торговым центром, который посетил Путин, и о реакции местных населения и предпринимателей, рассказывает создатель и руководитель движения «Удмуртия против коррупции» Иван Елисеев.
Это случилось под самый занавес прошлого года, и это было легко не заметить, в том смысле, что это были буквально 30 и 31 числа декабря. Видимо, авторы этого проекта рассчитывали, что никто ничего не заметит из-за новогодней суеты и так далее. Тем не менее, заметили достаточно быстро, и первым торговым центром был «Италмас», и тогда жители очень сильно возмутились и создали петицию против военного производства, ну, прямо в центре жилого района. И эта петиция очень быстро набрала 4000 подписей. Это достаточно много для нашего города, там 600 тысяч человек. Вот. И, собственно, в течение всего этого года шла история с «Италмасом», при том, что с помощью администрации главы республики удалось как-то подавить и сделать менее заметным гнев жителей, но там шла достаточно длительная война у новых владельцев и одного из арендаторов банного комплекса «Ижевские термы», который отказался, в общем, подчиниться незаконному требованию о выселении, потому что у них, в общем, был договор аренды на 30 лет, и они не понимали, почему они должны, в общем, взять и съехать теперь просто потому, что владелец поменялся. К ним были применены все, в общем, возможности административного ресурса, их запугивали и Росгвардии, их запугивали ЧОПами, там устраивали показательные эвакуации, и в итоге 1 сентября банный комплекс был вынужден съехать. Но в тот момент, когда это произошло, уже появился второй торговый центр в июле, торговый центр «Новый дом», также туда пришла другая беспилотная компания, и буквально вот в этом месяце, в прошлую пятницу стало известно, что ТРК «Столица», там тоже будут производить дроны, и что характерно, это решение было абсолютно внезапным. То есть на момент 12 сентября у тех же самых ижевских терм была договоренность, которых выгнали из «Италмаса», была договоренность ТРК «Столицы», что они теперь будут работать в «Столице». То есть на момент 12 сентября владельцы строили такие долгосрочные планы, что, значит, будут работать, и у них будут термы. И, ну, вот в пятницу так случилось, что ТРК-130 тоже выселили. Как сообщают наши источники, владельцам сказали, что сейчас вы можете отдать нам этот торговый центр за деньги, то есть мы у вас купим. Если вы не пойдете на это, через полгода мы просто его национализируем. Это то, как они сказали. Не знаю уж, по какому закону они будут национализировать частную собственность, но это то, что им сказали из Минобороны. То есть до 15 октября могут работать там арендаторы, вот, после чего все, они должны будут съехать, и там будут делаться беспилотники, ну, скорее всего, Lancet, потому что это тоже компания Aeroscan. Если торговый центр «Новый дом», ну, там рядом завод. То есть теоретически можно сказать, что он как-то более-менее находится там, где военные производства должны находиться. Но торговый центр «Италмас» и ТРК «Столица» — это жилые районы. Это большие торговые комплексы. В одном, значит, был банный комплекс, в другом — кинотеатр. Ну, вот такие большие торговые центры, чтобы весь район ходил, значит, и радовался. Ну, и, в общем, со всего города туда тоже ехали. И действительно, и даже когда петицию создавали жители, они написали в ней буквально цитату, что вы навешиваете на наш район такую достаточно большую мишень. Что характерно, даже у них возникли проблемы, соответственно, у владельцев и у властей, даже с юридическим оформлением этого всего, потому что, в общем, «Италмас» сейчас называется научно-исследовательский центр. Не военный завод, а научно-исследовательский центр. ТРК «Столица» тоже его будут называть научно-производственный комплекс. То есть они говорят людям и юридически это оформляют как якобы научное производство, как научно-исследовательскую деятельность. При этом вот, собственно, на сайте Kremlin.ru о вчерашнем визите Путина было написано прямым текстом, что, в общем, на этом производстве производят боевые беспилотники. Получается, юридически они это оформляют как научно-исследовательскую деятельность, но абсолютно официально заявляют о том, что там делают заводы. В общем, ну, я думаю, что им просто совсем плевать на то, что о них подумают люди. В том же самом месте, где раньше был магазин H&M, Макдональдс, и люди парились в банях, вчера ходил Путин. Это, в общем, у ижевчан, ну, у меня, как у ижевчанина, это вызывает отдельный сюр. То есть это было место, которое никак не ассоциируется ни с чем военным, ни с Путиным, ни с войной, ни с чем. Туда приезжали классно провести время, семейные выходные провести. Вот. А теперь там линия производства беспилотников.
Это был руководитель движения «Удмуртия против коррупции» Иван Елисеев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Международном суде в Гааге продолжаются слушания по иску Украины к России, поданному еще весной прошлого года, то есть в самом начале полномасштабной войны в Украине. Суть иска заключается в том, что Россия незаконно использовала Международную конвенцию по предотвращению геноцида в качестве оправдания своего вторжения в Украину. В этом Украину поддерживают еще 32 страны, чьи представители выступили сегодня. Позицию России представил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Кузьмин. По его словам, Россия, начиная боевые действия, не ссылалась на Международную конвенцию по предотвращению геноцида. Между тем, слово «геноцид» с февраля 2022 года постоянно звучало из уст российских руководителей самого высокого ранга. Вот фрагмент совместной пресс-конференции в Кремле Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца 15 февраля 2022 года, когда Путин, как теперь очевидно, уже принял окончательное решение о вторжении в Украину. Шольц комментировал слова Путина о незаконном, по его мнению, вторжении в Югославию войск НАТО в 1999 году. Путин дал свой комментарий.
Подчеркну, что в Югославии несколько другая ситуация царила. Там была опасность и угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать. И я очень доволен, что там все мирно развивается, и что народы Балкан нашли перспективу в направлении Европейского Союза, и все это очень добрый знак.
Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид.
Фрагмент совместной пресс-конференции Олафа Шольца и Владимира Путина. И еще раз напомню, что это 15 февраля 2022 года, 9 дней до начала войны. Я, кстати, не припомню, что до вот этой конкретной пресс-конференции Путин хоть раз употреблял термин «геноцид» применительно к ситуации в Донбассе. Но я могу, конечно, ошибаться. Я следил тогда, в феврале 2022 года, за этой пресс-конференцией, и мне показалось, что Путин просто ухватился за это слово и конечно же, его окружение термин «геноцид» подхватило. На Совете Безопасности России, ставшем фактически объявлением войны в Украине, 22 февраля 2022 года о геноциде говорило уже пятеро выступающих, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Я вижу еще и такой аспект, как упомянутый вами на пресс-конференции с Олафом Шольцем термин «геноцид». Потому что геноцид, он связан и с историей создания Косово в качестве независимого объединения без какого-либо референдума. И то, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский бандеровский режим на востоке, в Киеве, это тоже проявление геноцида. И в том и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных, и в случае с Украиной конкретно на все русское, что противоречит, как мы всех прекрасно знаем, Конституции Украины, но не мешает киевским режимам один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка не только в школах, в институтах, но и в повседневной жизни. Ну и я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру.
Это был министр иностранных дел Сергей Лавров, фрагмент его выступления на Совете Безопасности России 22 февраля 2022 года. Ну а представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя в одном из своих выступлений на Совете Безопасности ООН обвинял Украину в геноциде, упоминая конкретно Конвенцию о предотвращении геноцида. Получается, что представляющий в суде в Гааге Россию Геннадий Кузьмин фактически теперь противоречит и ему, и Лаврову, и даже Путину? Вот как на этот вопрос отвечает специализирующийся на международных делах адвокат Сергей Голубок.
Ну, получается, что да, но я не вижу в этом ничего удивительного, потому что для Российской Федерации характерно, когда сегодня говорят одно, завтра другое, в зависимости от конъюнктуры. Наверное, тут удивление вызвало то, что это говорит среднего уровня чиновник МИДа. Ну, вот кого отправили в Гаагу, тот и говорит. Отправили бы Пескова, он бы говорил бы что-нибудь свое. Последовательностью правовая позиция Российской Федерации никогда не отличалась. Поэтому здесь я не вижу какой-то особенной необычности в этом. Вот. Ну да, действительно, фактически Кузьмин противоречит Путину. Да.
Это был международный адвокат Сергей Голубок. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».